Российская летопись.
В эфире 105-й выпуск еженедельной исторической программы «Российская летопись». У микрофона автор и ведущий Владимир Бычков. Здравствуйте! В этом выпуске исторический календарь. Императрица Анна Иоанновна. Ренегат марксизма Струве. История разбойника и бывшего московского сыщика Ваньки Каина. Начнем программу с исторического календаря. В нем напомним о событиях разных лет, происшедших в первой половине февраля. Со мной в студии моя коллега Светлана Еремина.
4 февраля 1722 года Петр I ввел табель о рангах. Перечень военных, гражданских и придворных чинов, ранжированных по 14 классам.
В феврале 1726 года скончался первый русский экономист Иван Тихонович Пасашков, автор книги «О скудости и богатстве».
9 февраля 1783 года родился поэт Василий Андреевич Жуковский, воспитатель будущего императора Александра II.
В феврале 1817 года скончался историк граф Алексей Иванович Мусин-Пушкин, отыскавший и издавший «Слово о полку Игореве». Единственный известный науке средневековый список «Слова» погиб в московском пожаре 1812 года.
В феврале 1831 года родился писатель Николай Семенович Лесков, автор известных романов, повестей и рассказов «Соборяне», «Некуда», «Леди Макбет Мценского уезда», «На ножах», «Левша» и многих других.
8 февраля 1837 года состоялась дуэль между Александром Сергеевичем Пушкиным и Жоржем Дантесом Геккерном на окраине Санкт-Петербурга в районе Черной речки.
7 февраля 1920 года в Иркутске был расстрелян один из главных руководителей Белого движения – верховный правитель России, адмирал Александр Васильевич Колчак.
7 февраля 1693 года родилась императрица Анна Иоанновна, дочь царя Ивана V, брата и соправителя Петра I. В возрасте 17 лет Анну выдали замуж за герцога Курляндского Фридриха Вильгельма. Свадьба состоялась в ноябре 1710 года в Петербурге. После этого молодые отправились в Курляндию, однако Фридрих Вильгельм по дороге внезапно умер. В Метаву, нынешняя Елгава, тогдашнюю столицу Курляндии, молодая супруга прибыла уже вдовой.
После смерти Петра II Верховный Тайный Совет, в котором заправляли Долгорукова и Голицыны, выбрал Анну на трон, поскольку полагал, что бедная вдова из курляндского захолустья будет полностью управляемой. Верховники составили кондиции, которые отстраняли Анну от управления страной. Но, приехав в Москву, она поняла, что большинство дворянства и гвардии против верховников. И тогда она разорвала кондиции. Верховники собрались в Грановитой палате. Анна Иоанновна, вопреки церемониалу, сошла со ступеней трона. Подошла к одному из главных членов Верховного Тайного Совета, князю Василию Лукичу Долгорукову, взяла его за нос и повела вокруг среднего столба, которым поддерживаются своды. А потом, остановившись против портрета Грозного, спросила: «Князь Василий Лукич, ты знаешь, чей это портрет?» «Знаю, матушка-государыня, царя Иоанна Васильевича». «Ну так знай же и то, что я, хотя и баба, да такая же буду, как он. Вас, семеро дураков, сбиралась водить меня за нос, я тебя прежде провела. Убирайся сейчас в свою деревню, и чтоб духом твоим не пахло».
Время правления Анны Иоанновны позднее получило название «Бероновщина» по имени ее фаворита Эрнста Берона. Впрочем, историки говорят, что на Берона возвели много напраслины. Историк Ключевский писал: «Не доверяя русским, Анна поставила на страже своей безопасности кучу иноземцев, навезенных из Метавы и из разных немецких углов. Немцы посыпались в Россию точно сор из дырявого мешка, облепили двор, обсели престол, забирались на самые доходные места в управлении. усевшись около русского престола, точно голодные кошки около горшка с кашей, и достаточно напитавшись, начали на сытом досуге грызть друг друга. Однако роль Берона и в управлении страной, и в репрессиях сильно преувеличена. В государственных делах императрица больше опиралась не на Берона, а на своих советников – Остермана, Головкина и Волынского. Правительство Анны Иоанновны вело активную внешнюю политику. В 1733 году русские войска помогли утвердиться на польском престоле угодному России кандидату Августу III, не допустив к власти ставленника Парижа Станислава Лещинского. В 1739 году русская армия во главе с Минихом вторглась в Крым, взяла Очаков и Хатин. Сама Анна Иоанновна государственными делами занималась мало, ее интересовали развлечения. При дворе императрицы постоянно находилась огромная армия шутов и шутих, карлиц и сказочниц. В феврале 1740 года была даже устроена в специально построенном ледяном доме знаменитая свадьба шутов Квасняка Голицына и Авдотьи Бужениновой. Зима в том году была суровая, далеко за минус 30 градусов. Дом расположили прямо на Неве, недалеко от Зимнего дворца. Его размеры – более 17 метров в длину, 5 с лишним метров в ширину и почти 6,5 метров в высоту. Вся мебель дома и другие предметы, в том числе чашки, игральные карты, цветы – все изготовлено изо льда. Для свадьбы были свезены со всей России 300 человек различных народов, одетых в национальные костюмы и игравших на музыкальных инструментах. Веселье удалось на славу, хотя были и те, кому оно не понравилось. Например, французский посланник маркиз де Шатарди доносил своему правительству: «Только здешняя страна может доставить развлечение в таком роде, какое устроила себе царица». Князь Голицын, один из пажей, подал к тому поводу, пожелав против воли царицы вступить в неравный брак. С этой целью были призваны лопари, самоеды, калмыки, казаки. Все они появились в маскарадных костюмах, образуя процессию более чем 200 человек, предшествовавших или следовавших за новобрачными, заключенными в клетку, поставленную на слона. Одни ехали в телегах, запряженных валами, другие двигались в повозках, которые везли кабаны, свиньи, козы и собаки. Лопари и самоеды отличались своими одеждами из звериных шкур и санями, заложенными оленями. Манеж герцога Курлянского был устлан досками, здесь был устроен ужин всему свадебному поезду. За трапезой следовал бал, на котором каждое племя танцевало особо. Затем новобрачных повезли в ледяной дом, который был построен близ дворца. Новобрачные легли там и оставались до 8 часов утра. Царица присутствовала на ужине и на балу. Генерал Манштейн в своих записках все-таки отдает справедливость этому празднеству, говоря, что он был задуман с целью показать, сколько различных народов обитают в России. А еще в тематике торжества были отражены успехи русского оружия в недавней войне с турками. Из этого становится понятно, почему Шатарди, который всячески желал ослабления России, не понравилась шутовская свадьба.
Впрочем, Анна Иоанновна умела быть жестокой. Она расправилась с сосланными ею членами семей Голицыных и Долгоруких, казнила своего кабинет-секретаря Волынского. Наследником престола императрица назначила своего внучатого племянника, малолетнего Ивана Антоновича. Однако он и регенша Анна Леопольдовна были вскоре отстранены от власти Елизаветой Петровной, дочерью Петра I.
7 февраля 1870 года родился Петр Бернгардович Струве, историк, философ, экономист. Максим Горький иронически называл его «Иоанном Крестителем всех наших возрождений». Струве считали ренегатом марксизма. Ленин называл его контрреволюционным либералом. А позже большевики чистили Струве всем набором своей ходульной фразеологии. И они не могли даже в страшном сне себе представить, что в 1941 году в Париже Струве будет на 3 месяца арестован немецкими оккупационными властями как друг Ленина.
Сам Струве писал: «Поначалу, по страсти и по убеждению, я был либералом и конституционалистом. Потом, по убеждению, социал-демократом. Сотрудничал с тем же Лениным и с Плехановым. Один из создателей газеты «Искра». А потом Струве разругал труды Маркса и ударился в консерватизм. Стал членом ЦК партии кадетов и депутатом Госдумы».
Впрочем, такие метания были тогда нормой. Политическая борьба тех лет – это борьба правой и левой утопии. Но их теоретические построения, как показали последующие события, не имели ничего общего с реальной жизнью. Победили не утопии, а большевистский прагматизм. Они единственные поняли, что в обстановке творившегося в России хаоса нужно откинуть прочь всякий либерализм и прекраснодушие. «Весь мир насилием мы разрушим до основания» – это не просто слова из песни, это конкретная программа действий. Чехов правильно издевался над либерализмом и мечтателями из интеллигентской среды. Он понимал, что их затеи только на уровне благих намерений. «Мы будем работать, будем богаты, мечты оживут». А когда пришла пора решительно действовать, то был продан вишневый сад на дрова, а сами они в лучшем случае уехали за границу, в худшем – на собственной шкуре пожали плоды своих либеральных затей. Все революции совершались по всем известной схеме Великой Французской революции. Сначала энтузиазм, надежды и весна революции, потом бесконечные прения о прекрасном будущем, потом приход к власти радикалов со звериными привычками, потом крах радикалов и установление диктатуры конкретной личности. Все, круг замкнулся. Людовика поменяли на Бонапарта, Николая II на Сталина. Заслуга Струве в том, что он одним из первых понял, что именно сильное государство может гарантировать общественную свободу. Раскрывая в своих трудах культурную и религиозную основу социально-политической жизни, он оценивал государство как творческую культурную силу, стоящую вне классов и над классами. В немыслимом прежде для русского сознания единстве либерального и национального Струве открыл новое понимание культурного творчества. Культура есть то, что народу дает бытие, а государству – смысл и оправдание.
Струве одним из первых понял, что Октябрьский переворот несет на своих штыках деспотию. Он уезжает на юг, где формируется добровольческая армия. Мыслитель, уповавший на силу национальной культуры, вынужден был выбрать дорогу гражданской войны, которую он прошел вместе с Деникиным и Врангелем. Впрочем, Струве иначе, по-видимому, не мог. Он, хорошо знавший марксизм и российских марксистов, уже тогда понял, чем грозит стране начавшийся «Красный восход». Выступая против советской власти, он ратовал за установление нового государственного порядка. России нужны прочно огражденная свобода лица и сильная правительствующая власть.
Хотя Струве, несмотря на весь свой либерализм, частенько впадал и в крайности. Но думается, что все-таки это был больше полемический запал. Василий Витальевич Шульгин вспоминал об одной лекции уже в эмиграции о февральской революции, на которой присутствовал Струве. После лекции начались прения, и Струве заявил, что у него была единственная причина для критики Николая II, что тот был излишне мягок с революционерами, которых, по словам Струве, нужно было безжалостно уничтожать. Шульгин в шутку спросил, уж не считает ли Струве, что и он сам должен был быть уничтожен. Струве, чрезвычайно разволновавшись, воскликнул: «Да!» И, став своего места, зашагал по зале, тряся седой бородой. «Да, и меня первого, именно так! Как только какой-нибудь революционер поднимал голову свою, бац, прикладом по черепу!» В результате председательствующий, опасаясь за здоровье Струве, был вынужден прекратить обсуждение. И в заключении рассказ о легендарном разбойнике Ваньке Кайне. Весьма примечательная личность.
Иван Осипов сын по прозванию Каин родился в царствовании Петра I в 1718 году. С 13 лет был взят на службу к московскому купцу Филатьеву. Благодаря природной сметливости и проворству Ванька ловко справлялся со своими обязанностями. Но уже тогда начал баловаться мелкими покражами, чтобы добывать себе деньги на вино. В кабаке свел дружбу с отставным матросом Камчаткой, и тот подбил его бежать от хозяина. После этого Каин с Камчаткой немало покуролесили по Москве. Их дерзкие и безнаказанные кражи и разбои стали притчей во языцах. А все благодаря изворотливому уму Каина. Как-то задумал Ванька со своей бандой ограбить богатый купеческий дом. Да вот незадача, к нему не подступиться. Высокий забор, дворники, ночные сторожа. Тогда Каин покупает курицу, а может и просто крадет, перебрасывает ее через забор, а потом стучит в ворота купеческого дома и требует вернуть его собственность. И вместе с дворниками долго ловит увертливую птицу. А сам в это время примечает расположение построек, запоры на дверях, амбары. И той же ночью купеческий дом оказывается ограбленным. Причем никто не мог понять, как так воры в раз узнали, где находится хозяйское добро.
В другой раз Каин с бандой убегал с награбленным от погони. Их явно настигали, быть беде. И тогда Ванька свертывает награбленные трофеи в узел и топит в глубокой луже на проезжей части, в самом центре Москвы. После этого банда в рассыпную спасается от погони. А на следующий день едет по тому месту карета с барыней, и вдруг, бац, колесо у экипажа отвалилось. И, как назло, посреди самой большой и глубокой лужи. Барыня кричит, ругает кучера, который старается приладить колесо на место. Да делает все как-то медленно и неуклюже. Но, наконец, колесо починено, и карета с барыней продолжает свой путь, провожаемая улыбками прохожих. А потом оказывается, что в карете сидела вовсе не барыня, а сообщница Ваньки. В карете был еще люк, через который украденные накануне драгоценности подручные Каина вытащили из лужи и с ними уехали. Потом, когда в Москве физиономия Ваньки Каина примелькалась, он, боясь быть пойманным, вместе со своей бандой отправился на гастроли в Нижний Новгород на Макарьевскую ярмарку. Потом промышлял воровством и разбоями по всей Волге вместе с артелью атамана Михаила Зари. Но со временем такая беспокойная жизнь Каину наскучила, да и в Москву, видно, тянула. В конце 1741 года он объявляется в Белокаменной с повинной властям. В Челобитной писал, что он девор и разбойник, забыв страх Божий, впал в великие прегрешения и приносит чистосердечное покаяние, уповая на всемилостивейшее прощение. А за это Каин обещал изловить на Москве всех воров и разбойников. И ему поверили. Потом Максим Подберезовиков верно скажет в фильме «Берегись автомобиля» о том, что каждый удачливый жулик, как правило, настоящий артист.
Каину дали под команду солдат, и он в первую же ночь отловил немало беглых каторжников, воров и разных мошенников-мазуриков. Ванькины труды оценили и определили его доносителем сыскного приказа. Поначалу он не давал спуску своим бывшим сотоварищам, но затем, почувствовав безнаказанность, начал самоуправничать. Он донимал вымогательствами богатых купцов-раскольников, небезвозмездно покровительствовал крупным преступникам. По месту работы в сыскном приказе жалобы на Каина клали под сукно, потому что коллеги-чиновники получали от него часть прибыли. В общем, жил Ванька припеваючи. Даже одеваться стал по моде, в кафтан немецкого покроя, волосы подвивал и пудрил. Ухаживал за дамами, которые охотно оказывали ему разные услуги, поскольку одно только название места службы Каина, сыскной приказ, уже внушало страх.
Потом он влюбился в соседскую вдову Арину Иванову. Он даже к ней посватался, но получил отворот-поворот. То ли Ванька не люб ей был, то ли знала она, что он за птица. Но Каин не отступился. Любовь, как известно, движет солнце и светило. Ванька подбил своих подручных на оговор. Они показали, что эта самая Арина – фальшивомонетчица. Ее сволокли в сыскной приказ. Уже было хотели пытать на дыбе. Да один добрый человек сказал ей: «Попроси Ваньку, он все для тебя сделает». И в итоге Арина стала Каиновой женой. А тем временем в Москве воров развелось пуще прежнего, да и жалобы на Каина все-таки доходили до высоких властей. В 1744 году была назначена особая комиссия тайной канцелярии на современный манер ФСБ. За Ванькой Каином выявилось столько темных делишек, что следствие растянулось на 10 слишком лет. А последней каплей, которая окончательно сгубила Ваньку, как это не раз бывало в истории, стало его непомерное женолюбие. Он для непотребного дела сманил 15-летнюю солдатскую дочь, обещал жениться, а потом бросил. По тем временам девушка считалась совершеннолетней, но ее отец, солдат Федор Тарасов, дошел до самого генерал-полицмейстера Алексея Даниловича Татищева, который слыл справедливым и крутым на расправу.
В итоге в июле 1755 года Каину вынесли смертный приговор. Конечно, не за растление солдатской дочери, а за более серьезное преступление. Но без женщины и на этот раз все равно не обошлось. Смертный приговор Ваньке Каину заменили вечной каторгой, поскольку императрица Елизавета Петровна отменила смертную казнь. Ему вырвали ноздри, выжгли на лбу букву «В», на левой щеке «О», а на правой «Р». Получилось вор. И, заковав кандалы, отправили на каторгу в балтийский порт Рогервик, а потом в Сибирь. Больше о настоящем Ваньке Каине никто не слышал.
А его второе литературное рождение состоялось уже в царствовании Екатерины II. В 1775 году вышла анонимная книга о Ваньке Каине, славном воре и мошеннике «Краткая повесть». А в 1779 году писатель Матвей Комаров выпустил обстоятельное и верное описание добрых и злых дел российского мошенника, вора, разбойника и бывшего московского сыщика Ваньки Каина, всей его жизни и странных похождений. Это произведение – один из типичных образцов лубочной литературы. Есть сведения, что Комаров лично знал Ваньку Каина. Необычайную популярность снискало также другое произведение Комарова – «Повесть о приключении аглинского милорда Георга», неоднократно переиздававшуюся вплоть до 1918 года. Именно это сочинение имел в виду Некрасов, мечтая о том будущем, когда мужик не милорда глупого, Белинского и Гоголя с базара понесет. Впрочем, стоит заступиться за лубочную литературу. В те годы она была единственно доступной и понятной для полуграмотного простонародья. И именно благодаря книге Комарова в народной памяти облик Ваньки Каина окончательно завершил свою метаморфозу. В народных преданиях он предстает этаким былинным добрым молодцем, который грабит богатых, защищает бедных и благодаря уму и изворотливости всегда оставляет с носом полицию и избегает тюрьмы. Ванька весел и жизнерадостен, говорит шутками-прибаутками, вообще непрост. Народная молва связала его имя более чем с полусотней песен, в их числе знаменитые «Вниз по матушке по Волге» и «Не шуми, мати, зеленая дубравушка», которую Пушкин в «Капитанской дочке» называет любимой песней Пугачева. В общем, вымышленная жизнь Ваньки Каина оказалась гораздо интереснее его подлинной биографии, следы которой навсегда затерялись на бескрайних просторах Сибири. Вы слушали историческую программу «Российская летопись». Следующий выпуск ровно через неделю. С вами был Владимир Бычков. Всего вам доброго.
«Российская летопись».